Глава 6. Насчет первого полета Фанни Хилл ходили разные сортирные сплетни и слухи, но все это было вранье. Слухи распускались тайными агентами военной полиции, и потому гроша ломаного не стоили. Верно было только одно. Корабль куда-то отправлялся, поскольку они явно готовились к отправке. Даже Тембо не мог не признать этого, выгружая снаряды в Цейхгаузе. «С другой стороны, — заметил он, — может, все это придумано для обмана шпионов? Они считают, что мы куда-то идем, а на самом деле туда придут совсем другие корабли». «Куда? Туда?» — раздраженно спросил Билл, который содрал ноготь указательного пальца, развязывая веревочный узел. «Господи, да куда угодно, не в этом дело!» Вопросы, не имевшие прямого отношения к религии, мало волновали Тембо. «Зато, Билл, я точно знаю, куда попадешь ты лично». «И куда же?» — последовал жадный вопрос охочего до слухов Билла. «Примехонько в ад, ежели не спасешь душу». «Да хватит тебе!» — взмолился Билл. «Взгляни сюда!» — соблазнял его Тембо, показывая через проектор небесную сценку с золотыми вратами среди облаков, сопровождавшуюся тихими звуками там-тамов.
«А ну, кончай свою душеспасительную трепотню!» — загремел заряжающий первого класса сплин, и изображение тут же пропало. Билл почувствовал какую-то тяжесть в животе, но не обратил на нее внимания. Истерзанный желудок постоянно подавал ему отчаянные сигналы, полагая, что его хозяин помирает с голоду и никак не желая смириться с тем, что такой чудесный перемалывающий и переваривающий механизм обречен на жидкую диету. Но Тембо тоже бросил работу, склонил голову на бок и ткнул себя ладонью в живот.
«Поехали», — сказал он. «Началась-таки космическая прогулочка. Они врубили межзвездный двигатель». «Мы что же, выходим в подпространство? Теперь, значит, каждую клеточку тела начнет выворачивать наизнанку, да?» «Нет, от этого способа передвижения давно отказались. Слишком много кораблей вошли с убийственной вибрацией в подпространство, но ни один из них не вынырнул обратно. Я читал в «Солдатском Таймсе» объяснение одного математика, что-то такое об ошибках в вычислениях, о более быстром течении времени в подпространстве, так что может пройти целая вечность, прежде чем эти корабли появятся оттуда. Значит, пойдем над пространством? Такого вообще не существует. Так, может быть, нас распылят на атомы и занесут в память гигантского компьютера, который усилием мысли перебросит нас в другое место? Господи!» — воскликнул Тембо, и его брови доползли почти до самой кромки волос на лбу. «Для деревенского парнишки-зороастрийца у тебя довольно-таки странные представления. Ты что, наклюкался или накурился какой-нибудь дряни?» «Да объясни ты мне толком!» — взмолился Билл. «Если и то, и другое чушь, то как же мы пересечем межзвездное пространство и сразимся с чинджерами?» «А вот как!» Тембо оглянулся, чтобы убедиться, что заряжающего первого класса поблизости нет, и сложил ладони с согнутыми пальцами в форме шара. «Представь себе, что это наш корабль, вышедший в большой космос. Потом врубается бухой двигатель». «Чё-чё?» «Бухой двигатель. Он так называется, потому что надувает предметы, и они начинают разбухать. Ты же знаешь, что все вокруг состоит из маленьких частичек – протонов, электронов, нейтронов, трантронов и прочих штучек, которые удерживаются вместе с силами притяжения. Если тяготение ослабить, а я еще забыл сказать, что все эти козявки вертятся как сумасшедшие, так вот, если ослабить между ними связь, то частички начнут удаляться друг от друга. И чем слабее будет притяжение, тем дальше они разлетятся». «Дошло?» «Дошло вроде, но не очень-то мне это по душе». «Не волнуйся, дружище. Смотри на мои руки. По мере того, как сила притяжения слабеет, корабль начинает разбухать». Тембо широко раздвинул ладони. «Он становится все больше и больше, достигает размеров планеты, солнца, целой солнечной системы. Бухой двигатель доводит нас до нужных размеров, а потом его врубают в обратную сторону, мы съеживаемся, и вот, пожалуйста, мы уже там». «Где это там?» «Да где нужно», — терпеливо ответил Тембо. Билл отвернулся и стал усердно наводить плеск на один из снарядов, заметив прогуливающегося неподалеку заряжающего первого класса сплина, который бросил на них подозрительный взгляд. Как только сплин завернул за угол, Билл наклонился к Тембо и прошептал: Как же мы все-таки окажемся где-то в другом месте? Ни разбухание, ни съеживание нас не передвигает в пространстве. Видишь ли, этот бухой двигатель — хитрая штука. Вроде того, как если бы ты взял резиновую ленту и растянул ее за оба конца. Скажем, левая рука у тебя неподвижна, а правой ты растягиваешь ленту. Потом ты выпускаешь ее из левой руки, понятно? Ты же не передвигал резину, а только растянул ее, а потом дал ей съежиться, но она переместилась в пространстве. То же самое происходит и с нашим кораблем. Он разбухает, но лишь в одном направлении. Когда нос корабля достигнет точки назначения, корма все еще будет на месте старта. Потом мы сократимся и трах! Мы уже там, где надо. С такой же легкостью, дружок, ты бы мог попасть и на небеса, если бы... «Кончай проповеди в рабочее время, Тембо!» — пролаял заряжающий первого класса сплин с другой стороны стеллажа, откуда он просматривал окрестности с помощью зеркальца, укрепленного на стержне. «Будешь целый год чистить зажимы на стеллажах, я тебя предупреждал!» Они молча занялись своей работой, но тут, сквозь переборку в крюит-камеру, вплыла планетка размером не больше теннисного мяча. Прекрасная маленькая планетка с крошечными ледяными шапками у полюсов, океанами, облачным покровом и даже селениями.
«Ой, что это?»
– взвизгнул Билл. «Никудышная навигация», – поморщился Тембо.
«Накладка».
Корабль одним концом пошел немного назад, а не вперед.
«Нет-нет, не трогай ее, это чревато. Это та самая планета, с которой мы стартовали. Фигеринодон-2».
«Мой дом», — всхлипнул Билл, наблюдая со слезами на глазах, как планета уменьшается до размеров игрушечного стеклянного шарика. «Мама, прощай». Он махал планете рукой, пока шарик не превратился в точку и не исчез из виду. После этого события больше никаких особых происшествий не было, поскольку движения они не ощущали и не знали, ни куда направляются, ни где находятся, ни когда остановятся. Но корабль, по-видимому, все же куда-то прибыл, так как пришел приказ готовиться к бою. Три вахты прошли спокойно, затем загремели колокола общей тревоги, Билл помчался на свой пост, впервые с момента зачисления в армию, ощущая воодушевление. Его труды и жертвы не пропали даром. Сегодня он, наконец, сразится с гнусными чинджерами. Они заняли свои места возле зарядных люков, впившись глазами в красные полоски на зарядах. Через подошвы сапог Билл почувствовал слабую дрожь палубы.
«Что это?»
— спросил он у Тембо, еле шевеля губами. «Работают атомные двигатели. Это не разбухание, маневрируем».
«Зачем?»
«Следить за зарядными лентами!» —
гаркнул заряжающий первого класса сплин. Билл весь взмок от пота и только теперь заметил, как жарко стало в помещении. Тембо, не спуская глаз с зарядных лент, разделся и аккуратно сложил одежду на полу.
«Разве можно раздеваться?» — спросил Билл и расстегнул воротник. «А почему такая жарища?»
«Нельзя, конечно, но приходится выбирать между наказанием и опасностью зажариться». «Заголяйся, сынок, иначе помрешь без покаяния. Мы, должно быть, сражаемся. Включена система защиты. 17 силовых полей, одно электромагнитное, да еще двойная броня корпуса и слой псевдоживой плазмы, которая затягивает пробоины. Теперь вся энергия накапливается внутри корабля, и от нее никак нельзя избавиться. А значит, и от тепла. При работающих двигателях и потеющей команде тут будет жарковато. А начнется стрельба, станет еще хуже». Невыносимый зной держался несколько часов, в течение которых они продолжали следить за зарядными лентами. Один раз Билл услышал, скорее ощутил босыми подошвами через раскаленный пол, какой-то слабый звук.
«Что это было?»
«Торпеду пустили».
«Во что?»
Тембо лишь пожал плечами и продолжал еще упорнее вглядываться в заряды. Еще целый час Билл мучился от жары, усталости и скуки. Потом прозвучал сигнал отбоя, и вентиляторы принесли желанную прохладу. Натянув на себя форму, Билл устало потащился в кубрик. На доске объявлений в коридоре был наклеен свежий мимеографический оттиск. Билл прочел расплывчатый текст. «Капитан Зикиаль всему экипажу к вопросу о недавних событиях.
23.11.8956 года наш корабль участвовал в операции по уничтожению атомными торпедами вражеской установки 17КЛ-34-5 и вместе с другими кораблями объединенной флотилии «Красная опора» завершил свою миссию. Приказываю в связи с этим всему экипажу прицепить знак атомной грозди к ленте награды за совместные боевые действия, а тем, кто впервые участвует в бою, разрешается надеть ленточку награды за совместные действия. Примечание. Некоторые лица замечены в ношении атомной грозди вверх ногами, что совершенно недопустимо и по приговору военного трибунала карается смертью.